Начинается передача «Православное слово». Священнослужители и представители Русской Православной Церкви в прямом эфире отвечают на вопросы и рассуждают о вечных ценностях и современности. «Православное слово».
Здравствуйте, друзья! Сегодня 9 февраля. С вами ведущая передачи Ирина Чернова. И представляю наших гостей. Священник, писатель, отец Владимир Соколов. Добрый день, отец Владимир.
Добрый день.
Вместе с нами Галина и Павел Барышниковы. Галина – академик РАЭН, писатель, драматург, журналист, президент Лиги восходящего искусства. Добрый день, Галина, рада видеть.
Добрый день.
Павел Барышников – писатель, биолог. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, сделаю такое вступление. В православных кругах известна монастырская травница Елена Федоровна Зайцева. Известный врач-травник, которая помогла тысячам людей, посвятила свою жизнь служению людям, обучению, лечению травами, ездила очень много по разным монастырям, церковным приходам, учила монахов, как лечиться. Мы сегодня поговорим об отношении церкви к траволечению. Отец Владимир, можно вот сразу вас спросить, ну, есть место такому термину, как православное траволечение, монастырское траволечение?
Ну почему, если существует это явление, значит, мы его как-то должны назвать. Явление существует, поэтому неважно, как мы его будем называть, но оно уже есть. И весь вопрос только в том, что мы называем этим лечением. Вообще, что мы называем лечением? Мы никогда ведь не задаем себе такие вопросы. Что значит лечиться? Ну, по нашему представлению, это пойти к врачу, получить рецепт, какие-то таблетки получить, пройти какой-то курс лечения, восстановить свое здоровье. Но есть такое хорошее русское слово – исцеление. А исцеление – это значит, в это понятие входит понятие целостность, восстановить целостность, с одной стороны. С другой стороны, в это же слово входит и другое слово – цель. Значит, для чего восстановить эту целостность? Для какой цели? Вот когда мы выясняем эти понятия, то мы должны себе задать вопрос, а кто мы и для чего мы живем? То есть мы должны установить конечную цель нашей жизни. И тогда исцеление входит в контекст этой цели. Вот тогда, собственно, лечение обеспечивает эту цель, и оно дает возможность человеку эту цель осуществить. А иначе, ну, мы так врачуемся для того, чтобы продолжать так же жить, как мы жили. Вот, имея в виду, что жизнь наша ограничена, что надо как-то так воспользоваться этим ограниченным сроком, конкуренция большая очень, вот, нужно кого-то оттолкнуть, достигнуть какой-то цели. Вот, я думаю, что здесь мы не можем применить этот термин «исцеление», потому что нет здесь той цели, о которой говорим мы, и нет этой цели восстановить целостность, потому что считается, что надо просто восстановить здоровье, здоровье тела. А вот здоровье тела зависит от очень многих-многих причин.
Но поводом сегодняшнего разговора является книга, над которой вы работаете, Галина и Павел. Она посвящена Елене Федоровне.
Да, совершенно верно. Это книга, которая будет посвящена Елене Федоровне, ее пути жизненному, ее наследию. И, слава Богу, у Елены Федоровны действительно очень богатая жизнь, богатая традициями, потому что она из православной семьи, и ее родители точно так же помогали людям, причем это была очень тяжелая година войны.
Такая это потомственная травница,
да.
Именно православная.
Именно православная.
Елена Федоровна Зайцева.
Да. И у ее дети сейчас тоже продолжают эту линию. То есть получается так, что Елена Федоровна сама потомственный травник и опиралась на силу природы и, естественно, жила в законе Божьем. Ее дочка Людмила Борисовна Чернова,
она... Моя родственница, может быть.
Говорит. Может быть, да. Конечно.
Но она обещала у нас побывать.
Да, она обещала побывать, потому что эта тема, конечно, не исчерпывается одной встречей. Это очень богатая тема. И Людмила Борисовна, которая сейчас точно так же продолжает эстафету, заданную вот ее мамой Еленой Федоровной, и она продолжает лечить людей. И ее дети теперь уже внуки Елены Федоровны, это внук Василий Чернов, он тоже продолжает эту линию. А старший внук стал епископом, епископ Нестор, епископ Корсунский, он в Париже обитает.
Ой, как интересно, а вдруг мы какие-то родственники отдалённо?
Да, я думаю, что вообще-то мы все родственники, потому что у нас помимо того, что духовное родство, это, естественно, в первую очередь у нас еще есть, и мы помним то, что мы произошли от единых прародителей.
Да, и гены этих прародителей, они у каждого человека существуют.
Ну, я с детства помню, у нас дома всегда летом уже висели такие травки, как зверобой, ромашка, тысячелистник. Мама всегда заготавливала, сушила.
Тогда это действительно фамильное.
Ну, когда встретимся, поговорим. Итак, траволечение. Отец Владимир, ну вот, может быть, сразу тогда стоит уточнить, в последнее время можно услышать о том, что вот гомеопатия. Гомеопатия – это церковное какое-то направление. С другой стороны, ученые и медики выступают против гомеопатии, говоря, что это лженаука.
Ну, вот Серафим Чичагов, наш святой, он занимался гомеопатией. Вообще, надо понять, что такое гомеопатия вообще, в чем ее главное свойство. Вот. Потому что ученые, они как оценивают? Они оценивают с материальной точки зрения, с точки зрения компонентов, которые входят в лекарства. А между прочим, даже само траволечение – входит в него, и я думаю, что это один из важнейших компонентов, это приготовление лекарства. Приготовление лекарства, сбор его, его вот сам процесс этот. Потому что вот современный такой ученый Джон Белл, он математик и физик, вот он поставил такой эксперимент очень интересный, разработал специальные инструменты, с помощью которых можно понять, существует явление до того, как мы его исследуем, или оно появляется в результате исследования. Оказалось, что это явление появляется в результате исследования. То есть это свидетельствует о чем? О том, что мы задумываем, оно осуществляется. Поэтому, когда мы приготавливаем лекарство с определенной целью и задачей, то мы тем самым в этом микромире производим изменения. Само приготовление, оно играет колоссальную роль. Но еще важно, что мы и собираем компоненты, которые на протяжении многих-многих веков были испытаны. Мы все что-то такое сочиняем, синтезируем, а на самом деле по лекарствам мы ходим, топчем эту траву. Вот мне одна травница когда-то, я помню, сказала, что говорит, вы используете те травы, которые топчете. Вот там, где вы живете, там и вырастает ваше лекарство. То есть вот это согласие с природой, в которой мы живем, а потом, когда мы собираем эти травы, вот она учила так, что когда собираешь травы, ты у природы проси прощения за то, что ты у нее что-то забираешь. Вот ты вступаешь с этой природой, ну, в некое согласие. Вот. И меня поражает, вот в деревенских людях это до сих пор существует. Вот у меня один знакомый деревенский такой мужик, он мне говорил, дрова надо беречь. Я говорю, а почему беречь-то? Дров-то много. Нет, говорит, ну как же, ты приходишь в лес, а это ведь Бог дает энергию, а она вот аккумулируется, он такое слово еще, аккумулируется в дереве, и ты берешь эту энергию, нельзя так пользоваться ей безраздельно, надо благодарить Бога и у леса просить прощения.
Ну вот, кстати, если вернуться к вопросу о гомеопатии, травница Елена Федоровна, ну я сейчас просто захожу на ее сайт, где говорится, что она не советовала лечиться у гомеопатов. И говорила, мы же причащаемся, как можно потом скверну пить. То есть гомеопатические средства могут быть настоены на разных веществах.
Тут дело даже не в веществах, а в том, кто приготавливает это лекарство, в подходе. Вот мы сейчас говорим о принципиальном подходе. Я думаю, что если бы она сейчас сидела, она бы не возражала этому, потому что вообще трава, как лекарство в монастырях приготавливалось всегда с молитвой. Поэтому молитва, она структурирует все, что мы представляем как вещество. Даже уже сегодня доказано, что и вода, она структурируется под действием молитвы. Так и если мы такую мысль имеем, то она воплощается в этом лекарстве. Другое дело, что человек с другими мыслями, с другими задачами, у него вода может под его воздействием превращаться в некое даже опасное вещество, в некий яд. Потому что яд у нас на устах, в нашем сердце яд. Мы носим, и наш язык воспламеняется от адского пламени. Вот, поэтому это все зависит еще от человека, от его намерений, во-первых. А во-вторых, от его созревания, насколько он созрел к тому, чтобы это выполнять. Потому что не каждый человек может этим заниматься. Не каждого человека можно допустить к созданию этих лекарств. Не каждого человека в монастыре можно допустить к тому, чтобы он приготавливал трапезу. Повар, трапезник в монастыре – это почетная должность. Это должен быть благочестивый человек. Поэтому молитва в приготовлении монастырской пищи – это один из важнейших компонентов. Вот все приезжают в монастырь и удивляются. Простая пища, простая каша. А какая она вкусная. Значит, вот этот вот компонент, мы же материалисты, мы же только учитываем то, что вот сколько нужно положить такого вещества, сколько соли. Вот у нас все рецепты, они все материалистические. Но никто не говорит об этом, а об этом люди знали. Поэтому и сама гомеопатия, как метод, она и включает в себя вот этот компонент, когда мы добронамеренны, когда мы с этой целью делаем, о которой я сказал в начале.
Интересно, Павел, вы биолог, вот ваше мнение.
Ну, что касается Елены Федоровны, вот я могу сказать, что она часто подчеркивала, что к траве нужно относиться как к живому существу, к травам.
То есть мы о траволечении все-таки.
Ну, естественно, прежде всего. И поэтому именно так она к ним и относилась. Она их брала своими руками мяла, своими руками готовила, и все время это делала с молитвой.
И никогда не пользовалась ножом. Она вот даже самые жесткие травы всегда вот руками срывала.
И срывала руками, и мяла руками, и дробила. То есть вот этот момент контакта, ну, в общем-то, субъективного контакта, да, можно сказать, потому что она вот именно она брала, именно она делала, и обязательно с молитвой. Вот я соглашусь с отцом Владимиром, что это очень важный момент. В любом методе, как бы он ни назывался, если мы говорим о гомеопатии как о научном подходе, вероятно, это имеет право быть оспоренным. Допустим, там, десятилетиями этот метод не вызывал никакого сомнения, и вдруг, ну, я считаю, что вдруг, начал вызывать какие-то сомнения. Но как научный спор, пожалуйста, да?
Ну, вот Иоанн Кронштадтский и Феофан Затворник были сторонниками гомеопатии. Ну,
пожалуйста. Вот я говорю, если мы подходим как к спору, то мы можем смотреть, что на одной стороне такие личности довольно известные, на другой стороне такие личности, да, и это есть спор. Но мы можем говорить о других вещах, можем говорить о каких-то бесспорных вещах, которые существуют, которые объединяют всех. Вот что мы выберем.
Дадим слово позвонившему. Говорите, пожалуйста, вы с нами сейчас.
Да. Алло, здравствуйте, это Дмитрий.
Добрый
Извините,
день.
Но я хотел бы все-таки выразить некоторый скептицизм потому что, по-моему, это просто, ну, во-первых, это характерное отношение всех языческих там племен к природе, которые считают ее богом, и второе, это просто прелесть считать какую-то женщину-травницу святой, и как бы способ приготовления, что это такое влияет. Это как, типа, попускаешь женщину из Авель, называешь себя пророчицей, соблазнять сынов моих, скажем, в Святейской Церкви.
Спасибо, Дмитрий, за отклик. Но мы святую не называем.
Нет, конечно.
Это монастырская травница.
Конечно, она монастырская травница, и она ушла из этого мира уже монахиней Елисаветы, инокиней Елисаветы. Поэтому все остальное...
В конце жизни своей, да.
Да, она прожила жизнь, действительно, максимально стараясь отдавать себя людям, и ушла как человек, который просто посвятил свои остатки жизни Богу.
Да. Галина Павловна, а расскажите о каких-то интересных моментах ее жизни.
Ну, в принципе, сказать, что есть какие-то моменты, может быть, не совсем корректно с той точки зрения, что вся жизнь есть определенная стезя. И если человек эту стезю строит с детства и ведет ее до своей кончины, да, то она не состоит из моментов, а состоит из какой-то реки, из какого-то потока, в котором все моменты связаны в одно течение. Вот мне кажется, что Елена Федоровна Зайцев как раз из плеяды этих людей, которые последовательно, скажем так, находились в этой реке. Вот.
Она ушла из жизни в декабре.
Да, совсем недавно.
Да, совсем недавно, в очень почтенном возрасте. Вот. И вот этот образ жизни и есть, прежде всего, на мой взгляд, то самое важное, что ли, важное явление или событие, вот этот праведный образ жизни, как бы вот, может, Дмитрий про это говорил. Вот. А так, какие-то случаи из жизни мы можем только восстановить, скажем так, из воспоминаний родственников, знакомых. Вот мы недавно были на...
Сороковинных, да, вот да, на 40 дней
вот
приезжали.
Галя может рассказать о тех событиях, которые были в это время.
Вы знаете, да, на самом деле это удивительно, когда вот ты с человеком общаешься, и тебе кажется, вот замечательный человек, он тут рядышком живет, к нему можно зайти, взять у него травки, поговорить. А когда вот вдруг человека не встает, и ты понимаешь, что вот чего-то не достает этому миру, потому что этот человек, оказывается, очень большое пространство занимал в этом мире. И ты понимаешь, вот исходя из воспоминаний одного, второго, третьего, величину этой утраты и величину своего соприкосновения с этим человеком. Елена Федоровна Зайцева, да, милая старушка, мне всегда казалось, что она голубоглазая. Ну, всегда.
А вы знакомы были?
Да, конечно. И вдруг я понимаю, что нет, у нее были карие глаза, как у ее дочки Людмилы. Просто она так светилась, и она носила так голубые платочки, что вот было ощущение какого-то исходящего голубого сияния от нее. Елена Федоровна удивительно вообще прожила свою жизнь, потому что она воспитала дочь, была женой, была научным сотрудником, и при этом тихонечко все равно лечила людей. И когда она ушла на пенсию, она все свое время посвятила потом только этому, только сбору трав, только лечению. И где ее жизнь заставала, там она и находилась. Она могла, например, пойти в лес за травами в район Вечной Мерзлоты и остаться там на ночь, привязав себя к дереву, заночевав в лесу.
В Магаданской области.
Удивительно.
Представляете, привязать себя к дереву и так заснуть. Она могла оказаться, собирая травы и малину, за одним кустом с медведем. Первое ощущение, о боже мой, как страшно. А потом она договаривалась, она говорила: Мишка, Мишка, я тебя не трону, ты меня не трогай. Это тебе, это мне. И медведь ее не трогал. Мы такое читали, конечно, вот в житии святых. Но понять то, что человек, с которым ты вот 3 месяца назад пил чай, и вот он так общался с живой природой, потому что Господь нам все дает, да? Господь во всем.
То есть под ногами прямо лекарство
на
земле.
Да, и что касается лекарства под ногами, это тоже удивительно. Когда мы к ней пришли с Павлом, она нам сказала: вы знаете, я вот с медиками часто спорю. Они говорят: вот эта травка, ну что от нее, какой от нее смысл? Она же сухая, она же безжизненная. На что я им отвечаю: а ваша таблетка что, живет? Она что, живая? Вот я свою мертвую травку сухую, как вы говорите, возьму, да и посажу семечко в землю. А вы посадите, пожалуйста, свою таблетку. Что вырастет с вашей таблетки, а что с моей, с моего зернышка? Живое лечится живым. Это будет, кстати, название, мы думаем, что это будет название нашей книги.
Книга будет посвящена
Елене Федоровне.
А рецепты будут в книге?
Конечно, будут обязательно. Мы придумали структуру, по которой мы будем говорить с людьми, которые действительно тесно соприкасались с Еленой Федоровной, и они будут рассказывать о том, как она изменила их жизнь, не только вылечила их, да, физический недуг, но о том, какой след душевный, духовный она оставила в их жизни.
И один из главных рецептов, который, на мой взгляд, Елена Федоровна говорила, о котором, это доброта. Вот, она общалась с животными, она с ними договаривалась, и с кабанами есть случаи, и вот с медведем, и с осликом она рассказывала, когда был очень упрямый осел.
На Кавказе, да?
И хозяин сказал: ну, пожалуйста, но учтите, что он очень упрямый. Вот, надо было мешки с травами ввести, вот дали этого ослика. Она с ним договорилась, и этот ослик потом за ней ходил и разговаривал с ней. Она говорила: ну что ты хочешь? Он там каким-то на своем ослином языке, она говорила: а он пить хочет. А вот напоите его, и все будет нормально. Вот, или случай, когда она подобрала раненого волка домой себе, его принесла. Вот, и спасти его не смогла, но он, когда умирал, он подполз к ней и лизнул ей руку. Или когда она спасала ворона, который прилетал потом уже со своей подругой, садился к ней на плечо и предлагал это сделать воронихе, потом долго метался между воронихой и Еленой Федоровной, в конце концов улетел.
Выбрал ворониху и улетел.
Ну, да, природа сделала свое. И вот таких случаев много. Именно вот я думаю, что это главный рецепт. Главный рецепт – доброта.
Кстати, отец Владимир, вы уходили в лес, проводили довольно долгое время в лесах. Вот почему человек уходит в лес?
Ну, потому что природа живая. Вот я сейчас, отвечая Дмитрию на его замечание о язычестве, скажу ему, что мы очень мало знаем природу живую. Ведь уже это установленный факт. Оказывается, вот если, например, в скоплении растений есть какие-то слабые растения, то те, которые сильные, начинают помогать. То есть в природе есть солидарность. Не конкуренция, а солидарность. То есть природа создана Богом по своему образу, а образ – это образ любви. Поэтому природа назидательна для нас. Она, во-первых, вот нас излечивает от эгоизма, а во-вторых, она настраивает нас на созерцание. Вот мы как-то, у нас эта дисциплина совершенно исключена из жизни. Вот мы говорим, такое у нас слово есть «зря». Мол, напрасно. А на самом деле это слово исходит от слова «зреть», «созревать» и от слова «видеть». Вот. То есть вот это созерцание очень важно для человека. Поэтому он должен удаляться от сообщества, где он выполняет некую роль социальную, носит социальную маску. А наедине с природой он узнает себя в подлинном состоянии, в подлинном качестве. Вот это очень важно. Потом мы вот думаем, что природа, она вот мертвая такая, она вообще даже вот мы думаем, что ну вот стол стоит перед нами, он, что он это мертвечина, да? На самом деле, оказывается, микромир по-другому устроен. Вот ученые физики, сегодня изучая микромир, пришли к неожиданному выводу, даже не к выводу, а к установлению факта. Оказывается, микрочастицы, они по-разному реагируют на людей. То есть, они реагируют как субъекты. Значит, не просто там какие-то объекты, которые под действием определенных сил притягиваются, отталкиваются, а они, значит, носят какое-то начало, не очень нам еще понятное. Но это начало именно живого. Вот мы это мало знаем. И я думаю, что из нашей жизни исключено очень важное такое начало, вот это общение с природой. Для человека еще 19 столетия оно было совершенно, так сказать, естественным. Сегодня мы только в week-end. устремляюсь туда. Но это какое-то остаточное у нас такое вот в душе желание
пообщаться с животным. Может быть, тоска, может быть, тяготение.
Тоска, да, потому что мы, к сожалению, окружили себя другой природой, второй природой. Техника – это вторая природа, которую мы создаем. И создавая для того, чтобы себя освободить от чего-то, от каких-то обязанностей, мы порабощаемся этой новой природе. И поэтому общение с живой природой, оно входит в православное миросозерцание, я даже скажу не только в православное миросозерцание, а в православную аскетику, где цель – это обожение человека, достижение им. Потому что монах, он должен молиться, размышлять и созерцать. Вот на это созерцание его отпускали к природе. Он должен был там, не знаю, сидеть на берегу озера, смотреть на небо и так далее. Это было аскетической дисциплиной. То есть он, с точки зрения современного человека, это все зря. А на самом деле это созерцая. Вот это созерцание, оно очень важно. Потому что даже вот искусство, например, Иван Ильин говорил об искусстве. Что должен делать художник? Какова его задача? Его задача созерцать замыслы, божественные замыслы, а потом их воплощать. А как созерцать? Это значит, нужно вам определенное состояние созерцания. Пушкин говорил о том, что вдохновение – это предполагает трезвение. А в этом трезвении ты можешь нечто увидеть. Вот когда мы какую-то эйфорию впадаем такую, то она не продуктивна. Так что мы смотрим уже на природу сегодня, уже глазами современного человека, который проходит через систему образования определенную, и природу мы расцениваем объективно. А что это значит объективно? Это против нас, а мы, это достороннее, мы отстраняемся от нее. А ее познать можно только в любви.
Отец Владимир, вы вспомнили про Пушкина. Кстати, завтра день, памятный день Пушкина.
Да.
Хороший повод посетить музей. Можно свободно посетить музей Пушкина. Отец Владимир, и, вероятно, будут ваши лекции. Вы очень любите Александра Сергеевича Пушкина.
Ну, пока лекция не предполагается. Но я думаю, что он, вот я сделал заявочку, чтобы записать передачу все-таки в память его.
Павел, пожалуйста.
Вот, продолжая тему, затронутую отцом Владимиром, об общении с природой, мне пришла такая мысль, вот, пока батюшка говорил, что можно и так представить, что траволечение – это и есть общение современного человека с природой. Как вам?
Ну, конечно, да, не поспорить. Друзья, мы в открытом эфире. Можно позвонить и задать свой вопрос. Можно, конечно, и написать.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
И можно присылать сообщения по WhatsApp и Viber на номер плюс 7 977 850 09 96. Прочитаю вопрос от Алексея. По какой-то причине среди православных получило распространение мнения, что дрожжи несут какую-то угрозу для здоровья человека. Это тем более странно, потому что для главного таинства православной церкви Евхаристии используются два дрожжевых продукта. Вино и дрожжевой хлеб. Миф ли, что дрожжи вредны? Ну, это не траволечение, но все-таки.
Ну, если как вопрос адресован к биологу, то надо сказать, что дрожжи не появились вдруг сегодня. Это продукт, биологический объект прежде всего, да, дрожжевые грибки. И они распространены в окружающей среде так, что мы даже себе не можем представить. Собственно, без этих грибков многие процессы были бы просто невозможны. Вот. Процессы брожения, есть, да, есть название, такое название, дрожжевое брожение, да? Поэтому вот вдруг так сказать, что вот вдруг вредны, это все равно, что там, допустим, еле-еле соль, и вдруг кто-то сказал «вредна», или ели сахар, и потом кто-то сказал «вредно». следующий какой будет продукт? Молоко, был уже молоко, был хлеб, мясо, колбаса и так далее, и так далее, и тому подобное. Этот перебор бесконечен.
Отец Владимир, вероятно, правильно сказать, что миф – это то, что православное мнение таково о дрожжах.
Ну, дело в том, что мы же все жертвы образования, поэтому... Ну, к сожалению, не только жертва образования, но и жертва некого такого мира, который мы создаем. Потому что, ну, дрожжи, они, та же самая закваска, она дрожжевая закваска. Это речь идет о грибках. Другое дело, что, наверное, можно создавать каким-то искусственным путем, синтезировать это и так далее. Может быть, это вредно. Я не знаю, я не специалист, но... То, что исконно использовалось для Евхаристии, это использовалось как продукт, который вот Бог дает. Пшеницу Бог дал.
Вот лозу.
Да, лозу Бог дал. И это два продукта, которые представляют как бы весь объем пищи. Весь объем пищи, ведь аспект причащения, он имеет колоссальное влияние на тело. Потому что тело... мы становимся едиными с телом Христа. Едиными с телом Христа. Вы знаете, вот со мной был недавно случай. Да? Я должен был лететь на самолете в Сирию. Вот как раз на том самом самолете, который разбился. Да? Вот, умом я сознавал, мне не хотелось это делать. Ну, по обязанности, значит, вот меня обязали это делать. Вот, сердце молчало. А вот тело, оно, будучи вхожим тело Христово, оно среагировало. Оно среагировало болезнью, когда я не мог поднять руку. Таким образом, вот тело мое, оно оказалось разумнее и способнее, чем мой ум и мое сердце.
Отец Владимир, ну, вам было предназначено продолжать жить.
Ну, я это понимаю, что... Я понимаю, у меня уже не первый раз.
Ну, это удивительно. Вы должны были лететь на том самолете.
Да, я должен был лететь на том самолете. Но другие туда не ходят. Они туда ходят только от Министерства обороны. А так как я тружусь в отделе по взаимодействию с вооруженными силами, то меня хотели туда командировать. И это, собственно, входит в круг моих обязанностей. Вот. Но дело же не в этом. А мы сейчас о другом говорим. Мы с вами говорим... причащении, да, поэтому причащение, вот, мы же причащаемся к тому, что порождает природа, да, но это имеет совершенно другие свойства и другое качество. Вот, мы можем сейчас устроить дискуссию по этому поводу, обсуждать, как это возможно, и так далее, но мы принимаем некий факт, внутренний факт, который есть результат нашего опыта. Вот у кого-то такой опыт, у кого-то такой опыт. Ну, вот я излагаю свой личный опыт. Потому что я уверен, что я бы по всем соображениям, если бы я не заболел бы, или даже у меня насморк был бы, я бы полетел бы. Потому что, ну, вот тело мое среагировало таким образом. Хотя я довольно редко болею. Я вообще
поправились?
Не помню, чтобы я... Ну, поправился я не сразу. Не сразу поправился. То есть я так, как вот я болел в этот раз, я не помню, чтобы я так болел в своей жизни.
Интересно. Значит,
и тем самым я тоже понимаю, что это какой-то исключительный случай. По-видимому, я должен был заболеть так, чтобы уж не было никаких сомнений о том, что я болею.
И что, чтобы вы себе поверили, да?
Да, что я могу подняться, да, и каким-то образом преодолеть это.
Ну вот мы сегодня говорим об отношении церкви к траволечению. Стоит, конечно, еще разъяснить, что это не имеет траволечения, которое принимает православие, не имеет отношения к тому траволечению с какими-то заговорами.
Ну, разумеется, вот мы же с вами, когда говорили о лечении, об исцелении, мы с вами включили его в контекст цели и задач, и приготовления этого траволечение, оно является важнейшим компонентом. Как мы все согласились, по-моему, с этим.
Конечно.
Я же об этом сказал. Поэтому вот если мы это готовим своими собственными руками, с молитвой, то, значит, мы рассчитываем на этот эффект, ну, из наших рук или из рук того человека, которому мы доверяем. А когда кто-то делает какой-то наговор или заговор на эти травы, то мы же с вами разделили травы на травы лечебные, на травы отравы.
Другие помыслы,
отравы,
да?
Отравы, да. Кстати говоря, слово «отрава» происходит тоже от слова «трава». Поэтому та же самая трава может быть ядом, а может быть целительным нектаром, который исцеляет человека, дает ему возможность еще прожить, еще поучаствовать в этой обучении, в этой школе вечной жизни.
Да, Павел,
кстати,
пожалуйста.
Кстати, интересно, что Елена Федоровна говорила, что Господь охраняет человека от ядовитых трав. На огороде вы не найдете ядовитых трав, ибо они прорастают и растут где-то в отдалении. А все, что растет в огороде, каждая травка служит человеку для его лечения. Вот это очень интересный постулат. И, ну, редко, по крайней мере, из того, что я читал у травников, идет от сложного к простому. Она говорит все время и подчеркивала, что не надо заморачиваться, не надо сложностей в этом вопросе. Человеку все дано под ноги. Допустим, она говорила, что для профилактики достаточно 3 корня пить, и вы будете здоровы.
А каких 3 корня?
Речь идет о том, что есть на огороде. Это пырей, корневище пырея. Все, ну, по крайней мере, те, кто хотя бы раз копал землю, да, знакомы с длинными белыми корневищами. Вот это корневище пырея. Их легко набирать. Елена Федоровна говорила, что по 20 мешков они собирали, когда начиналась копка земли, там весной в деревне, допустим, для картошки, да, и они собирали по 20 мешков этих корневищ. Вот. Второе – это лопух. Вот, тоже интересная штука, что собирать корни лопуха надо ранней весной, пока не распустились листья. И брать надо молодые корни. Вот там, значит, не очень старые корни, а молодые. И третье – это одуванчик, корневище одуванчика. Простейшие вещи действительно под ногами. И она называла, что корневище пырея, она там перечисляла, потом говорит, ну, почему от всех болезней практически, вот, и добавляла там лопух от всех кожных, допустим, значит, одуванчик, онкология и прочее, там, в общем, там перечисление очень большое, то есть
Бог дает нам необходимое.
Да, и не надо очень сложного, не надо очень сложных рецептов, когда речь идет, конечно, о профилактике, то есть человек, ну, в принципе, скажем так, может себя поддерживать с помощью простейших, вот общения простейшего с природой в виде 3 этих корней, допустим, да, вот. Когда речь идет о нарушении вот этого равновесия с природой и внутреннего равновесия, речь идет уже о болезни и о лечении, да, тогда уже употребляются большие сборы, потому что там надо попасть, там нужно срочно попасть какой-то травой, чтобы она вылечила. То есть вот это разные подходы, то есть траволечение уже, вот чем больше я к этому прикасаюсь, выступает как очень обширный процесс, в котором есть несколько различных подходов и методик.
А еще Елена Федоровна говорила удивительные вещи. Она говорит, я иду по деревне, заглядываю сквозь забор, у кого что растет, и я точно могу сказать, кто чем болеет. Я, например, захожу, говорю, вы знаете, у вас есть больные вот этим заболеванием? Да, есть. А вот знаете, чем лечить? Нет, не знаем. А вот посмотрите, вот вам Господь уже дал, вот уже прямо вот возле вашего крылечка все, что вот может вам помочь. Он говорит, так у всех это растет? Нет. А вот у того, вот у вашей соседки, вот такой диагноз, так? Да, говорит соседка, именно этим она и страдает. Да, а как вы узнали? А потому что у нее другая трава.
Заросли, да? Заросли определенные травы, там, спарыша, заросли, там, донника, да, именно той травы, которая нужна вот людям, живущим здесь.
Ну, пусть полезные рецепты прозвучали, мы, конечно, сегодня не... У нас нет цели сделать рекламу траволечению. Просто хотелось бы обратить внимание на то, что Бог нам дал все необходимое. В книге «Бытие» уже мы сразу читаем: «Я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя, вам сие будет в пищу». Ну, слова Господа. Время проходит, хочется вот на что обратить внимание еще в сегодняшней передаче «Православное слово». По церковному календарю праздничный день, перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста. День сегодняшний еще называют Златоустьев огонь в честь Иоанна Златоуста, константинопольского архиепископа и богослова. Его назвали блестящим проповедником за свой ораторский дар. Он и получил за этот дар прозвище Златоуста. Ну вот я прочитаю несколько высказываний. «Когда накормишь убогого, считай, что себя накормил. Такого свойства это дело, данное нами, к нам же вернется». Ну, Евангелие, конечно же, говорит, что посеет человек, то и пожнет. «Сколько же создать может слово, еще говорил богослов, сколько разрушить может страх». Умеренность способствует здоровью и благополучию. Это уже близко к сегодняшнему разговору.
Ну вот, я почему-то вспомнила сейчас по поводу, наверное, умеренности и общения с природой. Недавно прочитал, что есть такой народ хунзы, который живет на границе между Индией и Пакистаном. Почему мне привлекло внимание? Средний возраст 120 лет. 120 лет, средний возраст. До 65 женщины рожают, до 100 они занимаются подвижными играми, ну и так далее, и так далее, и так далее.
Ну, Бог дал человеку 120 лет прожить после потопа. Так написано в Библии, 120 лет.
Нет случаев онкологических заболеваний вообще принципиально. Единственный народ в мире, вот, по мнению тех, кто изучал, французы, англичане туда приезжали, другие ученые. Смысл простой. Воздержание от животной пищи, голодание двухмесячное, едят там, в общем-то, очень мало, и скромный образ жизни, подвижный очень образ, когда по 100 километров ходит в день там спокойно. Угу. Вот такие простейшие вещи.
Ну да, Богом отпущено нам 120 лет, но, как псалмопевец констатирует факты, живет человек 70, при большей крепости 80. Отец Владимир, вот по какой причине все-таки сокращена жизнь человека?
По той самой причине, что мы за длительный период жизни можем очень многое разрушить, будучи в состоянии падшести. Вот знаете, мы много говорим о лечении, да, это занимает в нашем сознании очень большое место. Но мы мало говорим о главном лечении. Это может встретить только у святых. Вот святитель Игнатий Брянчанинов, который обобщил опыт очень многих подвижников, писал, говорит, мы мало обращаем внимание на наши мысли, но от правильных мыслей рождается все доброе, от неправильных мыслей рождается все злое. Мы как-то вообще не учитываем это. Вот как мы, что мы именуем, что мы называем. Поэтому это и сокращает и нашу жизнь, и это накладывает определенный отпечаток на все наше бытие. Значит, мы должны учиться право мысли. Кстати говоря, ортодоксия по-гречески, православие, ну, один из корректных переводов – это право мысли. То есть мы должны учиться этому право мысли. Потому что это основа всего. Бог – наш Слово. И Словом был сотворен мир. Так вот, если мы согрешаем в Слове, то мы нечто сокровенное повреждаем. Но человек, не согрешающий в Слове, есть человек совершенный. Поэтому, если мы хотим совершенства, а мы к нему призваны, ибо это заповедь Божья, «Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный». Это заповедь, которая прозвучала из уст самого Христа. И, значит, к этому совершенству мы должны стремиться через слово употребление. Вот, посмотрите, что делается с нашим языком. Вот, я имею в виду не тот язык, который у нас там во рту, да, а с нашим словом, что делается. Оно повреждено. И вот древний мудрец, и это и святые отцы говорили, что всякое дело надо начинать с того, что мы имена приводим в порядок, что мы занимаемся именем. А что это такое? Как не то, что было поручено Адаму в раю, потому что он должен был заниматься именованием. И весь вот вопрос в том, как он это делал. Потому что мы думаем, что вот мы сейчас умом сообразим что-то такое, ведь и вот назовем это правильно. Но вот как называем, так оно и едет. Потому что называем мы от своей собственной природы, падшей природы. Вот я выступал тут недавно на рождественских чтениях, где я говорил о таланте, вот о таком распространенном термине. И вот большинство словарей, да, не то, что большинство, а все словари говорят, что это природная способность. А что это такое? Что скрывается за такого рода определением? Во-первых, это мировоззрение, потому что природа производит все, не только таланты, но и самого человека производит. То есть, это мировоззрение, в котором говорится о том, что человек и вся природа произошла вот таким естественным путем от природы, и человек произошел из этого первичного бульона. Значит, вот этот ложный термин, который мы принимаем, вот, с одной стороны, он нас, ну, организует на определенное мировоззрение, а с другой стороны, в нем заключено колоссальное противоречие. Потому что если мы так определяем талант, то мы обращаем его к природе, свойство которое главное свойство, это производить одно и то же. Потому что вот я сажаю такое семя, я надеюсь, что вырастет то. Если вырастет другое, то это патология. Вот. А если это от таланта мы ищем чего? Оригинальности, нового. Тут колоссальное противоречие. Вот я говорю, простой термин, но за ним целая картина. А если так мы всю терминологию, которую мы употребляем, проанализируем, то ужаснемся. Так вот, Иоанн Златоуст – это был человек, который был в словоупотреблении совершенный. Почему его называли Златоустом? Потому что каждое слово, оно стояло на месте, оно выражало суть того, что, о чем говорилось. А мы сегодня именуем функции сущего, феномены, явления, но мы не говорим о самом сущем, о самом существе того, о чем мы говорим.
Отец Владимир, а как вы думаете, есть какая-то связь между тем, что вот сегодня день Иоанна Златоуста и сегодня Международный день стоматолога? И вот я так читаю народные календари, нашла такую информацию, что святому Иоанну молятся при зубной боли.
Ну, при зубной боли у нас вроде молятся другому. Дело не в этом, понимаете? Дело в том, что вот эти вот все, когда мы святым распределяем обязанности, да, таких специалистов медицинских, то...
Может быть, золотое слово – это и есть залог здоровья.
Ну, вообще-то, да, это первое, да. Но, с другой стороны, кому бы мы ни молились, мы все равно молимся Богу. Это надо иметь в виду. В какой бы иконе мы ни обращались, все равно это идет к Богу. Вот. К сожалению, наше сознание, оно такое разделенное, мы начинаем его дробить, у нас нет целостности в нашем сознании, поэтому исцеление – это есть возвращение к этой целостности, когда сознание овладевает сердцем, и когда брак заключается между умом и сердцем, об этом говорят святые, тогда человек приходит в новое это качество, качество нового человека, у которого… как говорит апостол Павел, ум Христов и чувства Христовы. Вот к чему мы должны стремиться. И тогда, если у нас будет и ум Христов, и чувства Христовы, то мы будем правильно развиваться, и поэтому и любая трава, которая будет у нас под ногами, мы ее заметим, потому что открывается зрение. В результате созревания нашего открывается зрение, мы правильно видим. Вот. И тогда... человеку, которому кажется, что этот человек проводит время зря, вот, то есть напрасно, а он не зря проводит время, а он созревая,
зрит в корень.
Созревая, да, и зрит в корень. Потому что он...
мало времени уже. Да. Отец Владимир, извините, пожалуйста, потому что я должна прочитать вопрос, точнее, вот просьбу подсказать, где и когда можно будет приобрести книгу, о которой шла речь.
Ну, книга сейчас только пишется. В принципе, у нас шел разговор о том, что она, ну, нам бы очень хотелось, чтобы она к Пасхе уже вышла. Поэтому мы на это очень рассчитываем. Что касается распространения, то вот мы говорили тоже с матушкой Софией, вот с которой мы вместе делаем журнал Оптинский «София, премудрость Божия», то, что вот Оптина с удовольствием возьмет. Вообще Елена Федоровна работала и трудилась с огромным количеством монастырей. И об этом, наверное, нужно особенно сказать, да, почему монастырская травница. Она обучала монахов. Если мы говорим о том, благое ли это дело, конечно, благое. Она обучала монахов, как можно распространять в этом море трав, ту травку, которая принесет тебе пользу в этом конкретном случае. Нужно вспомнить о том, что Елена Федоровна делала сборы для патриарха Алексия II и для патриарха Кирилла.
Ой, как интересно, да. Да. Галина, ну вот можно мы на этом остановимся, потому что наше время уже почти истекло. Я благодарю вас за то, что вы к нам сегодня приехали. Напомню, в эфире участвовали Галина и Павел Барышниковы, священник-писатель, отец Владимир Соколов. Благодарю вас еще раз за то, что были сегодня с нами. До следующей встречи в эфире.
Спасибо. Всего доброго.
До свидания.